Шалом вам из Израиля. Да, я действительно 10 лет уже живу и служу Господу в Израиле, в городе Тель-Авив. Есть община, которая на иврите называется Симхат Иешуа. Это на русский переводится как «радость спасения». Иешуа – это спасение, а имя нашего спасителя – Иешуа, да, однокоренные слова. Если вы как-то расположены или расположитесь поддержать мое служение. Нас немного в Израиле верующих в Иисуса, поэтому мы нуждаемся в вашей молитвенной и, что, как говорится, лукавить, и материальной поддержке. Там буклеты, молитвенные открытки можете взять после служения. Спасибо вам заранее. Мы сегодня порассуждаем о очень таком... Я прошу прощения, что я с компьютера, я езжу уже давно, поэтому у меня все конспекты, конечно, здесь. Мы сегодня просуждаем над текстом, который записан в Евангелии от Матфея, 4 глава, с 1 по 10 стих. Это очень известный текст, который описывает искушение нашего Спасителя, Мессии Иешуа, Иисуса Христа. Матфея, 4 глава, с 1 по 10 стих. «Итак, Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз». Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Несомненно, эта история рассказывает нам о Иисусе Христе, как о втором Адаме, который, в отличие от Адама первого, выдержал испытания и смог стать начальником нового духовного человечества. Но все равно мы понимаем, что как история первого Адама, она нас чему-то учит, назидает, так же и здесь это, конечно же, урок для всех нас. Мы сегодня попробуем эти уроки извлечь. Начнем с очень интересного момента в этом тексте. Здесь написано... Собственно, начинается наш отрывок со слов «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Я давно уже заметил, что многие верующие почему-то считают, что в мире действуют две силы, что есть Господь Бог и есть дьявол, который каким-то образом с Господом Богом воюет. На самом деле, хотя эти верующие считают, что власть сатане дана до времени, тем не менее, почему-то воспринимают его как самостоятельную личность, действующую по своей воле. Однако в тексте, который мы только что прочитали, говорится очень просто. Не дьявол напал на Иисуса вопреки воле Господа Бога, а Дух Божий повел Иисуса Христа для того, чтобы он был искушен от дьявола. Мы должны понять одну очень важную идею. В мире, во Вселенной нет никакого дуализма, нет двух сил, которые борются друг с другом. Есть тут только одна власть во всей Вселенной, и это власть Творца, власть Господа Бога. Никакой другой власти в этом мире нет. И сатана не действует вопреки воле Божьей, по своей какой-то воле. Если Мессия, Иисус Христос, был искушаем дьяволом, то только потому, что Дух Божий повел его навстречу с дьяволом для этого искушения. Поэтому, конечно, всем нам, читая историю о нашем Спасителе, стоит применить это для себя и забыть про происки дьявола, про то, что каким-то образом дьявол на нас напал. Все в нашей жизни, абсолютно все происходит по воле небес. И борьба дьяволом происходит не вне нас, а внутри нас. Сатана является всего лишь служебным духом, задачу которого и входит испытывать человека. Все дело в том, что нас нельзя искусить тем, что не имеет к нам никакого отношения. Меня невозможно заставить ненавидеть, там, не знаю, марсиан, в которых я не верю, да? Но меня можно очень легко заставить ненавидеть соседа, который регулярно будет включать в 2 часа ночи громкую музыку, правда? То есть на самом деле вопрос в том, что искушение всегда приходит по тому вопросу, который во мне есть, а не которого во мне нет. В Талмуде написано: «Все во власти небес, кроме страха перед небесами». То есть на самом деле управляет этой вселенной Господь Бог, и единственное место, условно говоря, место во вселенной, которым Господь Бог не может управлять вот таким образом, как Он правит всей вселенной, это человеческое сердце, которое может выбирать или служить Господу Богу, или отказаться от Него. Поэтому на самом деле дело не в плоти, не в мире, не в дьяволе. Дело в чем? Друзья мои, в нашем человеческом выборе. Неважно технически, что является источником искушения. Важно, какой выбор сделаю я. Давайте порассуждаем дальше. «Постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал и приступил к нему искуситель». Существует такая идея, я ее много раз слышал, даже какой-то период своей жизни сам в это верил, что чем духовнее жизнь верующего человека, тем он больше защищен от искушений. Мой личный жизненный опыт, уже почти 20 лет пасторства, убедили меня, что это ошибочная идея. И текст, который мы читаем, подтверждает то, что я сейчас хочу сказать. Только верующие люди знают, что такое искушение. Я не помню, кто из знаменитых неверующих людей произнес эту фразу. Я не испытываю искушений, я ими наслаждаюсь. То есть неверующий человек не знает, что такое искушение, то есть побуждение поступить не по воле Господа Бога. Неверующий человек просто следует своим желаниям. Только верующий человек внутри себя осуществляет все время, осуществляет каждый день, осуществляет на протяжении всей жизни своей, осуществляет вот этот выбор пойти путем Господа Бога, сделать то, что Господь Бог ожидает от меня, или последовать какой-то своей воле. И на самом деле, если вспомните свою жизнь, вы обнаружите, вы решили регулярно молиться, вот до этого нерегулярно, как-то от случая к случаю решили регулярно молиться, например, утро начинать с молитвы, у вас на следующей неделе начнутся проблемы, вас срочно начнут вызывать на работу, или дети будут беспокоить вас, или там мама пожилая будет рано вставать и не давать вам молиться, потому что у нее какие-то вопросы возникнут. Все будет направлено на то, чтобы разрушить ваш благочестивый замысел. Или вы решили изучать Писание серьезно, выделили для этого время, обязательно начнутся проблемы. Я знал людей, которые решили регулярно откладывать некоторую сумму на то, чтобы пожертвовать на какое-нибудь доброе дело. Через некоторое время им эти деньги, которые они уже успели собрать, срочно понадобились самим, очень прямо, очень-очень. Все будет направлено в нашей жизни на то, чтобы мы не выполнили свои обязательства по отношению к Господу Богу. И чем серьезнее, чем глубже наши отношения, чем глубже посвященность наша Господу Богу, тем серьезнее будут искушения, с которым нам придется сталкиваться. Я хочу заметить, я говорю не о церковной активности, потому что давайте не будем путать церковную активность и духовное посвящение Господу Богу. Церковная активность – вещь хорошая, но совсем не тождественная серьезному духовному посвящению Господу Богу. Поэтому Спаситель наш столкнулся с очень серьезными искушениями в этот раз, когда Он выходит на служение и постится 40 дней и 40 ночей, пребывая в общении с Богом. И то же самое с Ним произойдет, когда Он приблизится к самому главному пункту своего земного служения, ради чего Он, собственно, пришел на эту землю, когда Он должен будет взойти на крест для искупления человечества. В этот момент Он испытает самое страшное искушение в своей жизни. То есть на самом пике своего служения всегда наш Спаситель испытывает самые серьезные искушения. Мы будем глубоко заблуждаться, и нас будут поджидать неожиданные совершенно разочарования в нашей духовной жизни, если мы думаем, что мы, служа Господу Богу и более Ему посвящая свою жизнь, будем таким образом защищены от искушений. Следующий вопрос, о чем мне хотелось бы поговорить. «Напоследок взалкал и приступил к нему искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Я знаю, что христиане обычно молятся примерно такой молитвой перед едой: «Боже, благослови эту пищу». Но евреи такой молитвы не знают, не знали этой молитвы ни наш Спаситель Иисус Христос, не знали такой молитвы апостолы. Евреи молятся по-другому. Всегда перед едой благочестивый религиозный еврей произносит следующую молитву: «Баруха та, Адонай Элоэну мелех аолам, амоци лехем мин арец». «Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, производящий хлеб из земли». Иными словами, идея, что нужно благословить пищу, она чужда еврейскому мышлению, может быть, из-за того, что еврейские женщины хорошо готовят, и не знаю. Но дело в том, что мы благословляем не хлеб, не еду, мы благословляем Господа Бога, сотворившего небо и землю, и дающего нам этот хлеб. Когда Спаситель отвечает сатане, искушающему его, он цитирует слова из Второзакония, 8 глава, 3 стих. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую ты не знал ни ты, ни отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Некоторые комментаторы считают, что это означает, что Иисус ожидает, что с неба упадет манна для того, чтобы его питать, так как у евреев в пустыне была манна. Но на самом деле фраза из Второзакония означает совсем иное. И это связано с тем, как молятся евреи, когда собираются кушать. Бог произвел хлеб из земли. Чем же произвел Бог хлеб из земли? Словом. На самом деле весь мир Господь Бог сотворил словом. Все, что в этом мире существует, создано словом. Слово несет в этот мир жизнь, потому что источник жизни и существования всего, что есть в этом мире, и меня тоже, это Господь Бог. А приносит эту жизнь божественную сюда, в этот мир, божественное слово. Поэтому хлеб в еврейском сознании – это как бы посредник. На самом деле, когда я кушаю хлеб, я питаюсь и получаю жизненные силы не от хлеба, а от слова, которым создан хлеб, которое принесло эту жизненную силу в этот хлеб, от Господа Бога, сотворившего небо и землю. Поэтому, когда Господь Бог томил голодом народ Израиля в пустыне, Он хотел, чтобы народ Израиля понял, что не хлебом жив человек, а словом, исходящим из уст Господа Бога, жив человек. То есть на самом деле, что источник нашего благополучия и жизни не заложен в хлебе, а в Господе Боге и в слове, которое эту жизнь приносит в этот мир. Поэтому, когда мы странным образом ищем решение наших земных проблем, а хлеб, конечно, является символом не просто еды, а символом всего земного как бы благополучия и благ, то мы демонстрируем на самом деле недостаток духовного интереса, духовных потребностей, не ощущаем, что на самом деле по-настоящему мы нуждаемся в духовном хлебе. Есть такая хасидская притча. Ученики одного раввина изучали начало Библии, первые главы, и когда они дошли до истории, где Господь Бог наказывает людей и змея, то они задали учителю вопрос: «Учитель, Господь Бог сказал, что Адаму нужно добывать хлеб в поте своего лица, а змея Господь Бог проклял тем, что он будет питаться прахом земным. Но земля есть везде, и таким образом змей избавлен от трудностей, от того, чтобы вдруг оказаться голодным, не найти себе пропитание, а человек оказывается заложником ситуации, в которой он может начать голодать и даже умереть от голода. Получается, что Господь Бог проклял Адама гораздо больше, чем змея». На что учитель отвечает: «Дети мои, змея Бог проклял, потому что когда змей не имеет ни в чем нужды, он не имеет и потребности искать источник благ, то есть Господа Бога. Но когда зависящий от нужды человек сталкивается с проблемами, в нем может появиться желание искать Бога. Поэтому змея Бог проклял, закрыв для него небеса, а человека нет». Иными словами, материальные проблемы в нашей жизни, они должны подталкивать нас искать Бога, а не решение материальных проблем. Когда мы реализуем свою веру для того, чтобы решить наши земные проблемы, там нет работы, мы молимся о работе, нет пищи, мы молимся о пище, нет денег, мы молимся о деньгах, то есть какие-то земные проблемы, и мы пытаемся эти камни молитвы сделать хлебами. А Господь Бог послал, а мы начинали наше рассуждение с того, что все, что в нашей жизни происходит, происходит по воле только одной личности во Вселенной, это Господь Бог. Бог хочет, чтобы мы начали искать Его, Его Царство, Его Духа, Его Слово. Именно в момент искушения, именно в момент проблем, связанных с материальными благами, вскрывается то, в чем на самом деле мы видим источник жизни и благополучия. Следующий урок, который мы можем извлечь из этой истории, как разрешаются сомнения. У всех верующих бывают сомнения. Вы меня простите, но не сомневаются только идиоты. Любой человек испытывает сомнения, и часто в нашей жизни возникают разные мысли. Может, Бог тебя оставил, может, ты оставил Бога, может, вообще ты никогда не был спасенным. Там я встречал случаи, когда люди начинали говорить, что, может быть, они вышли замуж или женились по ошибке. Наверное, периодически с этим сталкиваются все. На самом деле верующие даже испытывают сомнения в Слове Божьем и в Боге, только боятся в этом другим признаться. На самом деле сомнения постигали благочестивых верующих людей в Священном Писании. Авраам сомневался. Он настолько сомневался, что даже рассмеялся над словами Господа Бога. Иаков сомневался. Асав, благочестивый Асав, сомневался в том, что есть смысл служить Господу Богу, когда он посмотрел вокруг и увидел, как живут неверующие люди. Иов сомневался в справедливости небес. Сомневаться естественно. Мы не живем в мире очевидного, мы верующие люди. Но вот каким образом мы решаем наши сомнения? Сомнения толкают, часто толкают верующих людей к поиску видимых подтверждений. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». В Священном Писании есть масса обетований, что Бог может творить любые чудеса. И в трудные ситуации верующие люди очень часто начинают молиться и просить, чтобы Господь Бог что-то такое сделал, сотворил, явил себя явным образом. «Если я спасенный, ничто мне не повредит. Ангелам своим заповедуют, и тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Дьявол цитирует самый любимый всеми верующими всех времен и народов 90-й псалом. В 90-м псалме есть великое искушение для верующих, потому что он обещает абсолютную защиту и безопасность для верующего человека. Скажите, тут много тех, кто давно за Господом идут? Как у вас с абсолютной безопасностью и благополучием в жизни? Господь Бог обещает заботиться о нас. Но я-то должен быть озабочен не тем, чтобы Господь заботился обо мне, а тем, чтобы быть верным Ему. Это немножко другая ситуация. Так в чем же искушение Господа Бога, если я достаю из кармана псалмы, открываю 90-й псалом в трудных своих обстоятельствах, в сомнениях, и говорю: «Господи Боже, вот 90-й псалом ты обещал». Начнем с того, что Господь Бог не фокусник. Он не творит чудеса на заказ. Но самое главное в другом. Не мы правим Богом, а Он правит нами. Когда мы просим видимых, зримых подтверждений, чтобы Господь Бог сделал что-то явное для того, чтобы избавить нас от сомнений, мы ставим и себя, и Господа Бога в очень странное положение. Если Он откажет нам, мы потеряем веру, а Он будет виноват, да? А если Он не откажет нам, то получится, что не мы в Его власти, а Он в нашей. Я расскажу еще одну хасидскую историю. В одной дальней стране один человек прослышал про удивительную жизнь еврейского праведника. И он проделал длинный путь для того, чтобы посмотреть на его чудеса. И вот он приехал, сидит, смотрит неделю, две, три, там, наблюдал за его жизнью, никаких чудес не видит. Пошел к ученикам этого праведника, говорит: «Скажите, а какие чудеса делает ваш учитель?» На что ученики ему говорят: «Ну, уважаемый, ведь вопрос в том, что считать чудом. Мы так понимаем, в вашей стране чудом считается, когда Господь Бог выполняет волю человека. А в нашей стране чудом считается, когда человек выполняет волю Бога. Смотрите, мое дело доверять Господу Богу. Я должен исполнять Его волю. Понятно, что в моей жизни бывают сомнения разного рода, но искать подтверждение, видимых подтверждений, чтобы разрешить сомнения, это означает искушать Господа Бога. И Авраам набрался терпения и просто ждал. Да, Священное Писание и в Ветхом, и в Новом Завете говорит нам, что есть такое у верующих людей – терпение, чтобы получить обещанное. Асав не искал чудес. Он ходил в храм и там получил ответ о будущем нечестивых людей. Иов не требовал чудес. Он не просил исцеления, правда? Он хотел личной встречи с Господом Богом и получил ее. Правда, эта личная встреча принесла ему немножко другие ответы, чем он ожидал. Иными словами, просить у Господа Бога видимых подтверждений не наш путь. Наш путь – терпение, благочестивая молитва, чтение Писания, посещение служений и желание личной встречи с Господом Богом. А каким образом мы достигаем обещанного и получаем его? Я вспоминаю Давида, ему было обещано царство вместо Саула. Причем Саула уже Господь Бог сказал, все, он забирает у него царство и дает Давиду. И вот Давид, уже помазанный пророком на царство, оказывается в очень странном положении. Саул начинает его преследовать. Этот человек, которого уже Господь Бог лишил царства, преследует нового помазанника. В наших глазах, в общем-то, справедливо было бы избавиться от преследователя. И дважды Саул попадал в руки Давида. Таким образом, что он был совершенно беспомощен и для Давида не представлял никакого труда убить его и избавиться от преследований, воссесть на троне в Иерусалиме и получить обещанное от Господа Бога царство Израиля. И друзья говорили Давиду: «Давид, это Господь Бог предает Саула в твои руки». А Давид говорил: «Нет». Бог помазал Саул на царство, Бог его и снимет. Бог обещал мне царство, Бог мне его что? И даст. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». На самом деле, ведь сатана предлагает Иисусу то, что он должен получить, ведь всю власть над всем этим миром и над всеми этими царствами должен дать ему Господь Бог. Это то, во что мы все верим, что Иисус Христос, Спаситель мира, воцарится над этим миром. И вот есть возможность все взять и получить. Сегодня, прямо сейчас. А если отказаться, то на самом деле вместо власти и царства его ожидает что? Скитание, предательство, непонимание, потом распятие, смерть, унижение. Только потом воскресение, прославление. То есть для того, чтобы получить обещанное из руки Отца, оказывается, нужно пройти путь очень непростой, правда? Лишений, отвержения, предательства, может быть, даже смерти. А можно просто взять, протянуть руку и взять, и как бы сбоку обойти и получить все, что обещано и так. Верующие люди очень часто так действуют. Нам кажется, что если мы сталкиваемся с чем-то в нашей жизни, чего мы очень хотели, и мы верим, что Господь Бог верующим или нам лично это обещал, то все наши принципы, все наши ценности часто вдруг отходят в сторону, потому что часто это конец страданий, конец мучений. Мы и наши друзья, и мы сами говорим: «Ну это же Господь Бог делает! И вот оно, то, что Господь Бог обещал тебе». И в конце наш Спаситель говорит сатане: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Нам всем важно понять, кому и чему мы служим. Это очень сложный вопрос. Нам слишком легко сделать Господа Бога служителем себя, и так тяжело сделать себя служителем Господа Бога, правда? На самом деле Иисус говорил эту фразу еще раз Петру. Обратившись же, сказал Петру, Матфея 16, 23, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Я хочу, чтобы мы... Спасибо, что вывели это на экран. Я хочу, чтобы все обратили внимание на последнее слово. «Ты думаешь не о том, что дьявольское, а о том, что человеческое, друзья». Самое большое искушение всегда для нас, мы не будем бегать в храм сатаны, служить дьяволу и приносить там человеческие жертвы, и, не знаю, пить кровь девственницы с золотых кубков. Наше великое искушение – следовать человеческому, друзья. Это то, чем нас искушает всю жизнь сатана. Поэтому выбор у нас всегда – служить Богу или служить нашему человеческому началу. А нам легко думать о человеческом, о себе, о своих страхах, о своих сомнениях, о своих нуждах. Нам, естественно, бояться голода, отвержения, предательства, того, что наши сокровенные мечты не сбудутся, правда? И нам трудно думать о Божьем и искать Его Царство. Нам тяжело ожидать обещанного от Отца, чтобы пройти всем путем, который Он нам предопределил. Давайте подведем итоги. Давайте будем верить, что все, что происходит в жизни верующих людей, на самом деле всех людей, происходит только по воле Божьей. В этом мире нет другого царя, кроме Господа Бога, и дьявол не является альтернативной властью. Весь вопрос и вся духовная борьба происходит внутри нас. Каждому из нас надо делать выбор. Все, что происходит в нашей жизни, допущено им, чтобы мы сделали этот выбор и чему-то научились. И чем больше мы посвящены Господу Богу, тем более серьезные искушения нас ожидают. Мы должны быть к этому внутренне готовы. И если в нашей жизни возникли материальные или какие-то другие трудности, то мы не должны молиться о том, чтобы они как можно скорее разрешились. Господь Бог знает, в чем мы имеем нужду. Он допустил эти трудности для того, чтобы мы начали искать Духа. И если нас посетили сомнения, то мы не должны искушать Господа Бога требованием чудес или каких-то видимых знамений. Мы должны с терпением ожидать, что это изменится. Мы имеем право желать личной встречи с Творцом Вселенной, как это делал Иов. И мы не должны пытаться брать обещанное Богом сами. Всегда очень внимательно следить, откуда и какой ценой приходит нам это обещанное. Потому что нам нужно получить все, что Бог обещал, из Его руки. Аминь.